Мне сказали, что сегодняшний вечер – это творческий вечер. Правда, это у меня первый раз за все поездки. Я езжу уже 12-й год по разным странам мира, как миссионерка. И вот такая встреча, типа творческой встречи, это для меня впервые. Да, мне задают вопросы много, но творческой встречи еще ни одного вечера не было. Так что вы такие первые. Откровенно говоря, мне некогда было даже думать, как это проходит, как это будет выглядеть. Но я надеюсь, что мы найдем общий язык. И кто задаст тон, я не знаю. В какой это форме должно быть, я тоже не знаю. Тоже такого не было. Поэтому у меня опыта просто нет. Скажите ваше пожелание, с чего мы начнем? Хотите вы немножко послушать чуть-чуть из моей жизни? С этого начнем. Обычно, когда я приезжаю в церковь, в общину какую-то, и спрашиваю пастора, скажите, что вы от меня ожидаете? Я же не проповедница. Нет. Я врач. Номер один моя профессия. Но я свою профессию оставила 20 лет назад. И это произошло таким образом. Родилась и выросла я в христианской семье. Родилась я во Фрунзе, ну, мне было всего 3 годика, когда родители уехали, так что Киргизию я, увы, не знаю, Среднюю Азию тоже. Детство и юность прошли на Дальнем Востоке, у Японского моря. Сначала в Находке, потом в Владивостоке. Там я закончила школу, так как была я медаль, я поступила сразу же и закончила Владивостокский медицинский институт в 1972 году и стала врачом-терапевтом. После этого все складывалось прекрасно, мне сразу же предложили начать научную работу и стать аспиранткой профессора из Хабаровска. Он был у нас председателем нашей комиссии выпускной, и он предложил мне стать его аспиранткой. Бог на это сказал нет. Друзья, если я хочу что-то вам рассказать о себе и рассказываю, не думайте, что я хочу преподнести себя вам как что-то особенное. Я вам по ходу расскажу, что в моей жизни было. И как апостол Павел сказал, все, что было когда-то для меня преимуществом, и то, чему я думала отдать всю свою жизнь, Бог посчитал за сор, я потом тоже. Но подойти к этому было трудно, признаюсь вам. Поэтому, если я рассказываю вам, то только для того, чтобы вы поняли, как ломал мою жизнь, мои планы, мои мысли, менял Господь, сколько раз в жизни это происходило, прежде чем Он довел меня вот до того, для чего, собственно, я и была рождена. В 15 лет где-то, когда училась еще в школе, у меня начались искания. Так как я выросла в семье христиан и родилась в семье христиан, причем зачато, как мне мама говорила, во время, когда они только уверовали и горели первой любовью Господу. Я просто хочу пометкой это сказать будущим мамам, молодым или девушкам, если здесь есть. И часто это повторяю, говоря, если вы хотите, чтобы ваши дети любили Господа, любите вы Его. Особенно во время, когда вы вынашиваете его во чреве под сердцем. Все это передастся ребенку. Мама много раз повторяла, что в каждом ребенке она видит свое духовное состояние. И ее, и папы. Поэтому нет никакой заслуги, что я стала какой-то, как они говорят, особенно, ты у нас вообще фанатичка. Ну, в религии, в вере своей. Но я не скажу, что я всегда была такой. В 15 лет... У меня начались какие-то непонятные мне самой страдания и духовные искания. Я стала ставить под вопросом некоторые вещи той конфессии, в которой были мои родители. В 18 лет я пережила водное крещение, и я считаю, вот с этого возраста начались настоящие глубокие искания живого Бога. Может, вас это слово удивляет, но для меня это имеет особое значение. Живого Бога, не абстрактного. Не религии, не то, что называли Богом. Я искала личного контакта со своим пастырем. Знаете, написано, овцы мои слышат голос мой. Казалось, что Бог ко мне неоднократно говорил, и Он пробуждал меня по ночам. Я молилась, чувствую, что за мной как будто кто-то стоит. У меня была близость с Господом. Все равно сердце чувствовало, это не то. Есть что-то большее. Есть жизнь более близкая с Господом. Второй была моя проблема, которая меня очень томила и мучила, и делала несчастной. Хотя ставили в пример, другие считали, что я хорошая христианка. Но это считали. Я вам потом скажу, какой фарисейкой, лицемеркой я с годами стала. И так считали. Но и в церкви, когда я была на служениях вместе с родителями, с моими братьями и сестрами, у нас было 6 детей, я была вторая. Я приходила, всегда считая, что мое служение – это чтение стихотворений, христианских, конечно. И читать их могла так, что зал плакал. Но признаюсь, когда я возвращалась домой после собрания, тогда плакала я по ночам. Спросите, почему? Потому что я чувствовала, что мир моих мыслей нечист. При всей внешней благочестивой жизни, в мыслях я не могла сохранить чистоты. И потому узнала, что в очах Божьих уже в те годы, 18-19 лет, я являюсь тем, чем являются мои мысли. И я вам скажу, теперь, спустя много лет, тогда я была совсем юной, сейчас уже седина украсила мою голову, я тогда понимала, что не случайно написано, если мужчина посмотрит на женщину только с вожделением, Бог его называет прелюбодеем. То же самое женщина, если смотрит на мужчину с такими мыслями. И понимала, что если написано «ненавидящий брата, есть человек-убийца», значит, у Бога мысли, что дела, ведь ни мужчина, ни женщина, и человек в мыслях помыслящий, что-то недоброе, он же ничего не сделал. Он только мыслил. А Писание его называет такими страшными словами. Я понимала, что в очах Божьих я вовсе не та, кем я представляю себя сама, занимаясь самообманом, кем видят меня другие в церкви и в институте. Вот это меня мучило. Вот это и была моя проблема. Я много раз по ночам плакала, крича: «Господи, я хочу Тебя встретить, я хочу понять, что томит мою душу, что лишает меня мира». Но годы проходили, а я этого не понимала, не находила ответа. В 23 года я закончила мединститут, закончила с отличием, вот тогда мне предложили эту карьеру ученую, а Господь сказал «нет». Прямо так, когда я сидела перед профессором, и он предложил мне ординатуру, аспирантуру и научную работу с ним, сердце. Второй раз я не могу всего рассказать, я только чуть-чуть кратко, чтобы вы поняли путь моих исканий. Сердце прозвучал ясный голос, который я уже знала с 15 лет. Этот голос сказал на его предложение: «Скажи ему нет». Сами понимаете, 23 года, такая карьера. Тут предлагают сразу стать аспиранткой, мы же все люди. Хотя у меня уже было распределение в Сибирь, в Иркутск. А тут он говорит, и этот голос мне сказал «нет». И это первый раз Бог перечеркнул мои мысли, мои планы, мои цели. Помните, есть такое местописание: «Мысли мои не ваши мысли, и пути мои не ваши пути. Но как высоко небо над землею, так мысли мои выше мысли ваших». Вот это я поняла в течение жизни. После того, когда он мне сказал «скажи ему нет», я сидела потрясенная, почти открыв рот, чтобы сказать «да». Он смотрел на меня и ждал, и я сказала «нет». Трудно было это произнести, он не мог понять. Говорит: «Девушка, посмотрите, какой огромный выпуск врачей, 300 человек, я вам одной предлагаю научную работу, карьеру. Я знаю, что вы будете, вы созданы. Я все это вам рассказываю для того, как нелегко мне было оставлять моего Бога. Потом вы поймете». И опять у меня рванулась душа. Да, так хотелось сказать «да». Господь видел колебания, а профессор ждал. Я услышала снова отчетливый голос, который как будто справа достиг моего сердца и сердца в разум. «Скажи ему нет». Я снова повторила «нет, я не поеду с вами». Говорит: «Девушка, я вас не понимаю». Вы понимаете? Не буду пересказывать все это. Суть одна. Уже тогда дьявол пытался увести меня на другие пути. И первый раз Господь перечеркнул мои планы, желания, стремления. Я уехала в Сибирь. И с этого момента жизнь моя приобрела опять несколько иной ход событий, потому что я думала, буду лечебником, терапевтом, хотя хотела быть хирургом. Но опять Бог раз и повернул мои пути. Там нужен был врач-эксперт, и меня отправляют учиться во второй институт. Я заканчиваю в Ленинграде институт экспертизы, становлюсь врачом-экспертом. Так что у меня два диплома. Знаете, все казалось бы прекрасно. Один диплом с отличием, второй с отличием. Я мое вырастала. Школа с медалью, ну что еще надо? Знаете, как ярость идет быстро. Ты даже не отдаешь себе отчета. Ты думаешь, ты такой хороший. А Бог уже противится тебе только потому, что в сердце твоем зародилась гордость. Я не отдавала отчета, повторяю. Но Бог это видел. Часто, когда я бываю в разных странах, и рассказываю, если просят свидетельства, я говорю, сколько у вас здесь метров? Ну, говорят, 6, 8. Я говорю, знаете, я маленькая, 1,58 м. Но если бы вы увидели мою «я», которая у меня уже была после окончания двух институтов, и я уже работала председателем в ТЭК тогда, у меня было высшее экспертное образование. Если я смеюсь, говорю, вот знаете, если бы на мою «я» посмотрели, она бы точно уперлась и пробила головой ваш потолок. Вот так можно вырасти. И сейчас я свободно об этом говорю. Думаете, почему? Потому что позже, когда начался мой процесс очищения, после встречи с пробуждением, первое, на что Бог положил перц в моей жизни, это был грех гордости, с которой я боролась 6 лет. 6 лет. Этот змей легко не сдается. Поэтому, если я говорю, я спокойно сейчас говорю, это давно открыто, исповедано, Бог великую милость явил в борьбе. Я говорю, как будто это не мое, как будто это не меня касается. Поэтому я свободно об этом говорю. Так вот, карьера продолжалась. Потом, когда я работала председателем в ТЭК, мне предложили снова научную работу на диссертации кандидатской по экспертизе уже. Они говорили, ты эксперт с большим будущим. Думаете, к чему я все это говорю? Апостол Павел когда-то был вот таким, подобным, чем-то напоминающим. Он был теологом, студентом, нашим языком теперешнего времени говоря. Воспитывался у ног Гамалиила, воспитанный и наставленный в отеческих законах. По закону непорочный. Я вам почему рассказываю, сравниваю. Но точно так же, как апостол Павел сказал, настал момент в моей жизни, когда я могла тоже сказать, позже, много позже, все, что было для меня преимуществом, я почла за ссор. Но это легко сказать, а подходишь к этому не так легко. Проходят годы и десятилетия, пока умирает это гордое, надменное, высокомерное, думающее о себе и вращающееся вокруг моего «я» — это «я». Годы проходят, пару десятилетия. Поэтому вот мои искания, пока я не нашла то, чего не хватало моей душе, а думайте, чего мира? Мира в сердце. Личного контакта с Господом, близости с живым Богом. Не каким-то абстрактным, которого видишь, о котором проповедуют с кафедры, которому ты вроде служишь, сам не знаю, кому ты служишь, и что он из себя представляет. Почему я так говорю? К сожалению, многие христиане, многие, увы, я сама такой была, знают Бога только как Бога любви, Бога милости, Бога все прощающего, Бога терпящего бесконечно. И потому мы такие христиане, что не боимся играться с милостью Божией и испытывать долготерпение Божие. Вот такой была я. И вот таких христиан я сейчас очень много встречаю. Так, 26 лет мне некогда было заниматься глупостями юности, я всю жизнь училась, а когда очнулась, юность прошла. Я благодарю за это Бога. У меня не было тех желаний, стремлений, мечты, которые юность обычно одолевает. Мне некогда было. 26 лет я уехала из Сибири, выйдя замуж за русского немца. Он сейчас вот вышел, это мой муж Генрих Плет. Мы прожили в Эстонии 9 лет, и в 1983 году, во времена Андропова, выехали в Германию. Родители его жили там. Они выехали туда 9 лет до того, как я приехала, меня и не знали. И их я не знала. И я скажу, Бог совершил чудо. Вы помните историю Ревеки и Исаака, как их Бог соединил? Многие говорят, ну это осталось в былые времена. Так вот, я приехала к себе на свадьбу, не зная его, не видя его, не зная, сколько ему лет, какой он профессии, как он выглядит. Я приехала к себе на свадьбу и впервые встретила перед свадьбой своего будущего мужа. Видите, Бог каким был, таким и остается. Многие говорят, как? Я говорю, да если я расскажу, вы не поверите, скажите, это сказка. Мне многие так говорят. И когда пастора спросили, а кто эта девушка, он ответил, Ревека из Месопотамии. Видите, Бог много чудес являл. Правда, бедный муж, когда ему говорили, ты знаешь, какая у тебя будет жена, врачиха, он захватился за голову и говорит, что я с этой врачихой буду делать? Потому что 19 лет я сказала, Господь, если ты хочешь, чтобы я вышла замуж когда-нибудь, я сказала, что я не выйду замуж. Но Господь мне тихо сказал в сердце, это ты решаешь или я? Я сказала тогда в молитве мысленно, если так, если ты, то тогда только за того, кого ты мне дашь. Потому что если выйду я когда-нибудь по желанию своего сердца и по взгляду своих очей, это будет самая большая ошибка моей жизни, которую я никогда уже не смогу исправить. Это я знала уже в 19 лет. И потому 8 или 7 я сказала, нет, с высшими образованиями. А Бог мне дал без высшего образования, врачу с двумя дипломами. Я благодарю за него Бога. Ни один компьютер мира не смог бы соединить так совершенно разных людей, как Бог соединил нас. Так вот, мы прожили в Эстонии 9 лет и выехали в Германию, где я познакомилась с его родителями. И скажу вам, жизнь в Германии была для меня первые 3 года трагедии. Дело в том, что я совсем не знала немецкого языка, когда приехала в Германию. Я учила английский в школе, в институтах. И приехав, я чувствовала себя просто позорно. Мне было уже в то время 35 лет, когда мы приехали в Германию. Я ни слова не понимала. Это были трудные времена, тогда мало русских немцев было в Германии. Порой я приезжая, это вот с моим я, с моим положением, а не только я была председателем в ТЭК, но еще и преподавала в техникуме, в медицинском, электрокардиограммы шифровала, и в больницах работала кардиологом. Короче, вот вы видите просто мою карьеру блестящую. А тут я приехала, и чтобы попросить пить, я должна была показывать, что я пить хочу. Это было такое унизительное положение, что мне иногда казалось, что я просто не выдержу. Я часто говорю людям, знаете, одни слова стали для меня чудесными. Я не ношу украшений. Но это как ожерелье невидимое на моей груди, как эта женщина носит. Слова, которые я однажды увидела в Германии. Я вам сейчас скажу их по-немецки. Они мне очень нравятся, как они звучат в рифму. А потом по-русски. И вы поймете, к чему я это говорю. Может, кто-то здесь по-немецки понимает? По-немецки они звучат так. Gottschaft alles aus nichts. Und alles, was gebrauchen will, macht zuerst zu nichts. И звучит это так. Бог творит все из ничего. Да? Небо повесил, землю ни на чем, человека создал из праха. Какие глубокие слова. Бог творит все из ничего. И все, что Он хочет использовать, превращает Он сначала в ничто. Поняли, почему я эти слова приняла? После всех вот этих высоких положений своих, я действительно чувствовала себя ничем. Обо мне такое говорили. Мужу даже говорили, вот привез врачиху, толку-то, языка-то не знает, дипломы-то 2 лежат, а что толк, она тебе даже помочь не может. Вы знаете, меня топтали, топтали и топтали. И Бог позаботился о том, чтобы растоптать вдребезги. 3 года я плакала, не прекращая, так что просто стала слепнуть от слез. И наступил момент, когда просто в сердце прозвучал голос, я запрещаю тебе плакать. И слезы мои высохли. Вот так трудно начиналась жизнь. Многие считают, если на Западе, то ты попадаешь в страну благосостояния. Я вам скажу, что мы никогда в России так плохо не жили, как в Германии. 3 года мы полунищенски жили. Все, чем помогло нам государство, ушло на покрытие потерь, которые мы должны были оплатить после того, как муж сделал страшную аварию. буквально через 2 месяца по приезду в Германию, разбив машину своей сестры и сестру тоже, чуть ли не вдребезги. Будучи беременной, у нее был перелом таза, перелом бедренной кости, многочисленные переломы. Она висела 6 месяцев, пока не родился ребенок, и ее рентгеном облучали. Я кричала к Богу: «Господи, родится урод! Как мы можем жить потом спокойно по нашей вине?» И потому все, что у нас было, мы все отдали и жили в такой нищете, что у нас на хлеб не было в Германии. Поэтому другие как масли катались. Мы жили в ужасных условиях. Почему потом, когда вышла первая книга, приходили и говорили: самым большим благословением было, когда мы увидели, как вы живете. У нас вся мебель старая была со свалки, врач с 2 дипломами, та, которая в Германии могла бы получать до 15-18 тысяч марок. Вот так Бог использовал не что иное, Германию, чтобы просто растоптать меня в лепешку. Мое «я», я стала ничем. Вот поэтому я и применила эти слова. И кого он хочет использовать, превращает он сначала в ничто. Кроме того, он просто не мог использовать меня с моим «я». Это «я» должно быть распято и растоптано. И Бог удивительно использовал Германию для этого, никакую другую страну. Так тяжело нам никогда не было. Но все осталось позади. После приезда в Германию мы встретились и услышали проповеди миссионера Эрла Штегена из Южной Африки. Через 3 года, когда чуть-чуть выкарабкались из страшного положения финансового, мы полетели в Южную Африку. Там проблем нет, виза не надо, купил билет и лети. Дело в том, что я увидела фотографию, еще живя в Эстонии, группы черных христиан, на которой было написано: «Миссионерская станция Кваси-Забанту, Южная Африка». Это все. Но вы знаете, когда я смотрела на их лица, на фото, это была открытка, я вдруг начала плакать. Не знаю, что произошло со мной, у меня было такое чувство, что я вижу тех людей, какой бы всегда хотела стать самой. И не могла понять причину. Вы спросите, почему? Вы знаете, на фото эти черные лица так светились, так лучились. Было что-то необыкновенное во взгляде этих очей. А ведь я всю жизнь христианка. Я проехала много-много церквей. У меня были огромные зарплаты, коли я работала на 4 работах в Сибири. Я проехала много церквей в поисках того, чего не хватало моей душе. И не могла понять, что. А тут увидела, думаю, вот это как раз такие христиане, какой я представляла, должен был быть христианин. Но у меня этого не было. И тут я увидела это фото и стала плакать и повторять: «Господи, я хочу к ним, я хочу понять, почему они так светятся, откуда исходит этот свет». Я вам скажу, ни на ваших лицах, ни на моем тогдашнем я не видела этого, да и вообще нигде никогда. Это не передать словами, это что-то, что я потом поняла, исходит изнутри, из чистого сердца. Сейчас забегаю вперед. И когда я так плакала, потом легла спать, мужа не было, он был во второй смене, вижу такой сон. Это фото ожило, я протягиваю на фотографии руки и плачу и говорю: «Я хочу к вам, я так хочу к вам, я хочу понять вот этот секрет вашего христианства и вот этого излучения какого-то, что это?» И во сне повторяю, протягиваю руки к ним. Нас разделяет дорога. Они пожимают плечами, как бы показывают мне: мы ничем не можем помочь. И когда я во сне так плакала, я вдруг услышала голос, точно тот, который мне сказал когда-то профессору сказать «нет». Этот голос справа произнес во сне: «Так, не плачь, ты будешь там. Но сначала ты должна пройти этот путь». Нас разделял путь. Ровно через 7 лет я была на том месте, которое видела. Это уже выезд в Германию, жизнь в Германии и так далее. 4 года ждали еще разрешения на выезд. Друзья, вот там, на Сизабанту, произошел переворот. А мне тогда было 38 лет. 18 лет я начала искать. В 38 лет я поняла, чего мне не хватало. И что делало меня, в общем-то, такую благополучную христианку и примерную, так сказать, хорошую, в кавычках, грешницу. У меня не было мира. А я там увидела такой мир, такую любовь. Я не могла понять, откуда это. но потом поняла. Все дело в том, что там люди, для вас, может, это странно для некоторых звучит, проходили в своей христианской жизни через глубокий процесс очищения. Может быть, только те, кто в православной или в католической ходит, им понятно слово «исповедь», я не знаю. Практикуется ли душепопечение в вашей церкви, я тоже не знаю. Но там это очень широко практикуется. И люди, проходя через глубокий процесс очищения, открывая нечистоту свою жизнь, глубоко раскаиваясь, приводя в порядок свою жизнь, они менялись. На моих глазах я пошла однажды и наблюдала. Они выходили после душепопечения с таким видом, что я смотрела и думаю, вот это то, что я увидела на фото. Заходили они туда с заплаканными лицами, заплаканными глазами, выходили так, что слезы не высохли еще, а глаза светились, сияли, лучились. У меня этого не было. И, откровенно говоря, я и не была готова на это, потому что я уже попробовала исповедь однажды в Эстонии, была глубоко разочарована, это вышло в свет, помощи не было, и я сказала, никогда я не пойду к человеку, никогда. И когда Бог от меня этого потребовал, я сказала ему нет. И пережила ужасную ночь, где увидела, насколько ожесточенное может быть сердце христианина, когда Бог что-то требует от него, а это не сочетается с его представлениями и с его пониманием христианства. Мое сердце было настолько ожесточено, что Богу пришлось дать мне пережить жуткую ночь. Я ее никогда не забуду и никому из вас не советую ее пережить. Просто я увидела на собственном примере, насколько ожесточенным может стать сердце христианина, когда-то что-то идет против его жесткости, против его понятий, против его зрения. Эту жестокость я увидела в себе. И Богу надо было передо мной ад открыть, чтобы я кричала, «Господи, я погибаю, дай мне один шанс». Не буду рассказывать подробности. Ему удалось сломить это, я пошла, начала очищать свою жизнь. И когда третий раз пошла на душепопечительскую беседу, через день меня попросили Эрла Штегин, так как я была первая русская на квасе за банту, рассказать свое свидетельство. И свидетельство я постоянно повторяла, как сейчас помню. Я так люблю свой народ. Если вы знали, как я люблю русский народ. Я тосковала ужасно по России, бредила ею. И мне всегда было жалко, что у нас русских отняли более чем на 70 лет Евангелия. И сколько людей ушли в погибель. Только из-за того, что этот режим в нас уничтожал все человеческое, тем более духовное. И когда я так сказала, и снова села, нечто произошло. Вдруг наступила мертвая тишина в зале. Шло служение дальше, проповедник проповедовал, мне на ухо переводили на русский язык, я тогда еще по-немецки не говорила. Спустя 3 года... Тот голос, который теперь вам уже знаком, мне сказал такие слова. «Людмила, это легко сказать, я люблю свой народ. Докажи мне, что ты любишь его». Господи, как? Я чуть-чуть передам вам диалог моей души с голосом пастыря. Как я могу доказать? Тебя это касается, тебя это крушит. Вот эту проповедь донеси до России, до твоего народа. Как? Напиши книгу. Книгу? Какую книгу я врач? Я никогда не писала, не знаю, что это такое. Поэтому, кто читал первую книгу, там есть короткое предисловие, где сказано, что мысль о написании этой книги мне положил на сердце сам Господь. Видите, какая долгая история в этих паре слов. 4 месяца, вернувшись из Абанту, боролась я с Господом. Говорила, нет, Господь, я недостойна. Дальше. Господь положил на сердце, что это должны быть книга из личных свидетельств, рассказов, проповедей Эрла Штегина. То есть не моя, не мои впечатления. Кстати, многие считают, что я там столько нафантазировала для красоты. Но это не так. Немного приходится слышать обвинений. Я, конечно, когда начинала работать над этой книгой, не думала, что ждет меня после этой книги и после этой работы. Никогда не думала, что придется читать разгромные статьи, где такие вещи пишут, что я сама себя не узнаю в этих статьях. Здесь, в России, вам знакомо? Читал кто-нибудь статью большущую Людмила Плета и ее книги? Нет? Там Людмилу Плет такой преподнесли, что я, знаете, в Германии читала, думаю, да, это ж я этого о себе не знала. Ну ладно, оставим это. Я просто хочу сказать, что, слава Богу, нашу поездку в Америку Эрла Штыгин давал интервью. Его спрашивали обо мне. Я вот, пожалуйста, журнал «Эмигрант», февраль 2000 год, страница 7. Это мы просто сделали копию. Потому что мне в письмах многие упреки кидали и возмущение, оскорбление, что я переврала, что добавила много для красного словца в книгах. Потому я благодарна, что у меня теперь этот лист есть. Я не то что оправдываюсь, а просто иногда печально. Думать, что все это я нафантазировала, выдумала и так далее. Нет. Дело в том, что первая книга была составлена из 180 кассет. Причем кассеты эти были прослушаны, из них выбраны вот такие отрывочки. Из этих отрывочков составлена первая книга «Пробуждение начинается с меня». Это была ювелирная работа. Мне было бы легче 3 своих написать, чем составить. Во-первых, перевести все из 180, 20 и плюс массу выдержек. И из этого, не зная хронологии пробуждения, составить историю пробуждения. Можете себе представить, я кричала к Богу, я не могу, потому и боролась 4 месяца с ним. Господь говорил, не бойся, я помогу тебе. И он помогал. И потому я рада, что несколько лет тому назад, когда эта первая книга была переведена на голландский язык, Эрла Штыгин понимает его, он прочитал ее на голландском языке. Кстати, он здесь ошибся, на английском говорит. И позвонил мне и говорит, слушай, Людмила, наконец-то я знаю, о чем ты написала. Многие считают, что он не знал, когда книга писалась. Но потом, когда прочитал, вот здесь его задает вопрос. Просто что, если вы встретите статьи, где написано, что я очень много там вымысла добавила, вот вам, я сейчас прочитаю просто выдержку из его интервью. Но мне это было, конечно, нелегко все сначала переносить, сейчас я уже спокойна. Ему задают вопрос Эрла Штыгину. Эти книги писала ваша сотрудница Людмила Плет, и вы не могли их прочесть в оригинале, так как они написаны на русском языке. Не могла ли она исказить какие-то факты? Его ответ. Я читала эти книги на английском языке. Он просто забыл, это был голландский язык. Я хорошо помню, как он мне позвонил и сказал, что он на голландском ее читает. Итак, я читала эти книги на английском языке. Все, что написано в них, соответствует истине. Конечно, я не могу прочесть их на русском языке, но я доверяю ей на 100%. Она хорошая христианка и по-настоящему любит Господа. Я читаю не для того, чтобы вы услышали его мнение обо мне, как о хорошей христианке. Просто тут написано. Я просто хочу сказать, что когда мне написали, что уже 4 разгромных, огромных статьи в христианских газетах вышли здесь, в России, конечно, мне было печально. Потому что люди даже не предполагали, чего это стоило мне. 7 лет писались. Эти 3 книги. 7 лет. Так я учила немецкий язык. Практически в работе с книгами. И я вам скажу, эти все 3 книги облиты моими слезами. Потому что это был тот процесс очищения моего, который должен был полностью перевернуть меня в корне, изменив мое христианство. И тяжело было. Были моменты, когда я кричала, Господи, я не могу. Я-то тоже знала раньше Бога, как Бога любви, милости, прощения. Все покрывает, все приглаживает, все замазывает. Так думаем мы, друзья. В процессе работы над этими книгами, знаете, с каким Богом я встретилась? С Богом-судьей праведным, с Богом-ревнителем, с Богом-святым, с Богом-огнем поедающим. И такая встреча не проходит без следа. Я вам скажу, вот такой Бог мне стал еще дороже, чем Бог милости, любви, прощения, долготерпения и так далее. Может, я вас шокирую? А? Скажите, что она говорит, такую вещь? Ну, Бог же есть любви, да, безусловно. Он остается Богом любви. Но когда я встретила Бога, праведного судью, который любит грешников, но ненавидит грех, Богом-ревнителем, который не дает славы своей другому, Богом-огнем поедающим, в огне которого сгорает все от нашего «я», я вам скажу, этого Бога я полюбила еще больше. И вот тогда я поняла, что значит живой Бог, и как нужен личный контакт с ним. Вот так писалась первая книга, составленная из бесчисленного количества отрывков, из 180 кассет, и когда мне Эрла Штыгин позвонил и сказал, что он читает, Первый вопрос мой был, я все правильно составила, ведь я же не знала истории. Я побывала первый месяц, это все. Не зная немецкого, все надо было. Он говорит, да, Людмила, прекрасно, точно. Только в одном месте две даты переставила, вот и все. Знаете, для меня лично это было чудо, потому что я вообще не знала хронологии развития истории этого пробуждения. Потом родилась вторая книга, третья книга. Скажу только одно, не вдаваясь в подробности, что работа над этими книгами, эти 7 лет, стали для меня той духовной мельницей, которая мелет медленно, но мелко, друзья. И там я поняла и познала Господа, как его никогда не знала. А мне было уже под 40 лет. Видите, можно быть всю жизнь христианином и так не встретиться с истинным живым Богом. Это может быть где-то быть в голове, это может быть в эмоциях, в чувствах, в воображениях, в представлениях. В общем-то, что-то абстрактное. Но когда ты с ним сталкиваешься вот так, один на один, и когда книги писались, он мне сколько раз говорил, как это в твоей жизни, Людмила? А это? А это? А это? Как выглядит это у тебя? Ты это отдашь другим. Как у тебя выглядит? Поэтому я вам говорила, мне иногда казалось, что Бог настолько со мной жесток, что я кричала, Господь, я больше не могу. Не могу. Я никогда не знала, что ты такой требовательный. Я знала, что Дух твой святой Дух, но что он такой святой, этого я не знала. И слышала в ответ только одно, не ты ли хотела пробуждения твоего личного? А теперь, когда я это и делаю, ты говоришь, не могу, оставь. Но тогда забудь о пробуждении. Но я же к этому шла годы и годы, десятилетия своей жизни. Я говорю, нет, Господь, я пойду дальше. Знаете, многие даже не представляют, что такое святость Божия и святость Святого Духа. Даже не представляют. Когда первая книга, работа над ней подходилась к концу, надо было учиться печатать на машинке, потом на компьютере делать наборку. Знаете, работа продолжалась, продолжалась и продолжалась, этот процесс очищения. И когда шла эта наборка, не исполнилось, 30 марта 1989 года, 40 лет. Почему я это подчеркиваю? Потому что в юности еще у меня была бабушка, подружка, которой был очень близок Господь. Мне было тогда 18, ей было под 80. Это был сосуд Божий, которому Бог очень близок был. У меня не было подруг, у меня не было друзей, у меня не было парней. Однажды, когда мы с этой бабушкой молились, и она рассказывала, как ее Бог вел, что значит близость с Господом. Знаете, я просто как губка впитывала это. И однажды мы с ней склонились, встали с молитвы, она смотрит так удивительно. Я говорю, бабушка, почему вы так на меня смотрите? Еще сама ребенок, 18 лет, для меня это еще ребенок. Она говорит, Бог мне сейчас открыл, что Бог тебя призовет на особое великое служение. Но когда ты будешь в зрелости. Помню, я еще задалась вопросом, а когда это зрелость? В каком возрасте у Бога зрелость? Поэтому я вернулась немножко. Через неделю после того, как мне исполнилось 40 лет, Господь призвал на служение душепопечения удивительнейшим образом. Не буду рассказывать вам все подробности, но когда я не ожидала, не думала и не ждала, а работа над книгами напрочь лишила меня возможности, хотя я уже язык больше и больше изучала, пойти снова работать врачом, и я поняла, мое призвание другое. Кстати, когда Господь повелел мне написать первую книгу, знаете, я 4 месяца боролась, считая, во-первых, я языка не знаю, во-вторых, я недостойна, во-вторых, я что-нибудь не так напишу, в-четвертых, наконец, когда Господь начал процесс очищения, знаете, братья и сестры, я вам скажу абсолютно искренне, откровенно, я себя такой свиньей увидела, такой свиньей, таким псом, точно, как говорит Писание. Слово Божие вот так встало передо мной, как зеркало. И я видела себя в нем. Изо дня в день я кричала. Эта самая праведница, хорошая грешница, она готовила по полу кататься, крича, Господи, я погибаю. Мы просто действительно не знаем святости Божией. Действительно не знаем. И потому думаю, Господи, как я могу? Как я могу? Я недостойна писать книгу. Да еще миллионам из моего народа в России не могу. Нет, нет, нет. 4 месяца продолжалась эта борьба. Я говорила Господу в сердце: Господь, я все, что угодно буду делать, только не это. Шла в миссии, работала одно делая, другое, то шила, то готовила. На все была готова, только не на то, к чему Господь призвал. И однажды Бог строго заговорил ко мне в процессе этих 4 месяцев и сказал: знаешь что, Людмила, вслушайтесь в эти слова, они, может быть, вам тоже помогут. Ты можешь делать много для меня. Многое делается для меня, но без меня. Помните, во 2 книге есть глава «Для Бога, но без Бога». Так вот, я многое хотела сделать для Него, но Господь сказал: ты можешь многое делать. Ты можешь за многое браться и за всю жизнь не сделать того единственно главного, для чего я тебя призвал. Поняли? Того единственно главного, для чего я тебя призвал, для чего ты родилась на земле. Кстати, он сказал мне об этом в 15 лет, что я буду писать книги. В 15 лет, вот самое начало искания Бога. Потом процесс очищения шел дальше, 2 книга, 3 книга. И я могу только благодарить Господа за эту работу над книгами, потому что это стало моим благословением. Это вот так перевернуло мою душу, изобличило, обличило, сорвало все маски с моего внешнего благочестия и попросту совершило переворот в моей жизни, в моем христианстве и во многом в моем хождении пред Господом. Не думайте, что перед вами сидит человек совершенный. О, нет. Когда Господь призвал еще плюс к служению душепопечения, продолжалось потом душепопечительское служение, и никто об этом не знал, Бог сам вел людей. И они звонили и приходили. Скажу вам, мне, христианке, открылся потрясающий, незнакомый мне доселе мир. Мир, который является единственной истиной, реальным. Действительно. Все остальное – это только благочестивые маски, это лицемерие, это фарисейство. Может, вы были не такие, как я. Когда люди приходят в нужде душевной, духовной, со своими духовными болезнями, попросту сказать, грехами. Я служу христиан, о которых пасторы отзываются так похвально, которые являются такими активными служителями на ниве Божией, как это мы понимаем. А потом человек приходит на душепопечение и вот так открывает свое сердце, буквально разрывая. То, вы знаете, шокирует действительность, реальность и то, что показывается внешне. Мы можем обманывать себя, занимаясь самообманом. Мы можем обмануть братьев и сестер в церкви. Мы можем мир обмануть, свидетельство евангелизировать, только не Господа. Вот когда этот мир открывается так, ты не знаешь, куда от него бежать. Ты понимаешь, что ты, являясь христианином, являешься таким грешником, который в первую очередь, даже чем мир, нуждается в покаянии. Знаете, для мира звучат только одни слова. Покайтесь и обратитесь, и наследуйте спасение. Вот и все. Вся остальная эта книга написана для нас, христиан. И вот когда мы ездили по Тверской области, вот тут свидетели, кто ездил, темой была духовная болезнь. Почему в самом начале я сказала вам, я не проповедница, вовсе нет. Я душепопечитель. И беседы, которые я вот так провожу, как с вами сейчас, в свободной, простой форме, пускай даже прибегая к Слову Божию, куда мы, дети Божии, без Слова Божия, они основаны на опыте душепопечения, в котором души открываются такими, какие они есть, а не какими другим представляют. И тогда в свет выплывают и выходят такие грехи, братья и сестры, что сидишь и думаешь: Господи, мы, народ Твой, погибаем. Мы погибаем. Там вещи называются своими именами. А мир мыслей христиан потрясающе грязный мир. Мы же христиане как? То, что не можем сделать на деле, то мы прекрасно делаем мысли. Вот этот мир мыслей и был тем миром, который меня угнетал, томил, не давал радости и покоя. Этот мир пришел в сердце, когда очищалась жизнь годы. Когда я шла, просила прощения, что-то отдавала, куда-то писала, кому-то шла, говорила: вы знаете, это чего-то стоит. Это чего-то стоит. Но когда это остается позади, тогда приходит тот самый истинный мир, о котором написано, он как река. Заполняет и переполняет наши мысли, сердце и чувства. Тогда не будешь его искать. Он так явно, ощутимо проявляет себя в твоем сердце, что воображаемое абстрактное становится наконец-то реальностью. Так вот, потому я и говорю, что мир душепопечения – это единственное истинный, такой, какой он есть, реальный мир, духовный мир христиан. И что ты слышишь? Что ты слышишь? И думаешь, Господи, жалься над нами, смилуйся над нами. Мы идем евангелизировать мир, а нас самих христиан надо евангелизировать. Вы не согласитесь со мной, как хотите. Я вам только говорю то, что я переживаю в душепопечении. А скоро 14 лет, это уже чего-то стоит, правда. Тем более мне очень помогает работа моя профессия врача. Раньше я имела дело с больным телом, сейчас с больной душой. Душепопечитель – это и есть врач для души. И плюс экспертная работа. Вы знаете, какие эксперты. Они все анализируют и видят насквозь. Это очень помогает. Видите, почему Бог дал мне возможность окончить институт, и что потом употребить для того, ради чего я и была рождена. Но самое главное, дорогие друзья, я благодарна Господу, что Он в корне изменил многие мои подходы, понятия, взгляды. Почему? Потому что когда мы находимся в одной конфессии всю нашу жизнь, тогда наш кругозор духовный очень и очень узкий. Я не сельский житель, я всегда в больших городах росла. Но мне сельские люди говорили, что у лошади есть только прямое зрение, вот такое. Я не знаю, может, кто-то подтвердит, кто-то жил в селе. Ребята, мужчины ездили на лошадях? Мне говорят, что чтобы увидеть боковое, она должна поворачиваться. Вот так, да? Так? Я не знаю, мне так сказали. Вот почему я об этом говорю? Вот точно так у нас духовно происходит. Когда мы вырастаем в одной конфессии, а как часто бывает, болезнь всех церквей, общины, конфессии. Наша церковь и община самая правильная. Мы имеем истину, остальные нет, кто его знает, вообще нет там истины. Вот такие представления других общин. И мы настолько узки в своей деноминации, в своей конфессии, что когда ты попадаешь в другую конфессию, а моя жизнь теперь так проходит, я по разным конфессиям прошла, да, и прохожу дальше, лютеране, менониты, методисты, баптисты, харизматы, в смысле в вопросе душепопечения, книги разошлись по всем конфессиям. Я уже 12-й год езжу по миру, да, и приезжаешь, и сталкиваешься с людьми самых разных конфессий. И вы знаете, я всегда удивляюсь, как мы узкие, выросшие в одной конфессии. Или порой даже в двух побывавшие. Ну, например, баптисты-пятидесятники, да? Узость. Я не унижаю этим, я прекрасно это понимаю. Теперь я сама такой была. Действительно, к пониманию подводит только вот такой особый, сокровенный для других очей мир душепопечения, к истинному пониманию вещей. Я так благодарна Господу за это душепопечительское служение, потому что через него действительно открылся мир в панорамном его изображении. Знаете же, панорамное кино. Или так смотришь, или это широкие экраны, или это панорамное. Вот это дает душепопечение. И знаете, к чему постепенно приходишь? Ты понимаешь со стыдом, что то, что тебе казалось непреложно истиной, единственно истиной в твоей конфессии, далеко уж не так истинно, как ты думаешь и как тебя учили. А в других конфессиях не так уж все плохо, как ты думал, что там плохо. И таким образом ты учишься, учишься и учишься. И вот за эту школу, друзья, я благодарю Господа. Я благодарю Господа за это служение. Да, оно тяжелое, оно очень тяжелое, признаюсь вам. И если откровенно, редко, мало женщин бывает душепопечителей. Мы действительно немощь. Я все больше, особенно чем больше старею, тем больше понимаю, как верно слово написано, что мы немощный сосуд. Но, однако, немощный сосуд, если в нем пребывает сила Божия, хрупкий человечек, даже женщина, может стать таким сильным. И тогда понимаешь слова. Я, например, теперь все больше понимаю слова Иеремии, который говорил однажды, сказал мне Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. А Павел, вторя ему в Новом Завете, повторяет, «Все могу, не сам, в укрепляющий меня Иисусе Христе». А это был тот самый человек, который, встретившись с Христом в своей жизни первый раз, кричал и вопиял в сердце, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Доброго чего хочу, то не делаю. Злого чего не хочу, то делаю. Уже не я делаю, живущий во мне грех. Знаете, вот эти ступени не так ценны. И поэтому просто в своей немощной женской плоти ощущаю, какую силу дает Господь, если ты отдаешь себя на служение Ему. Вот почему теперь я могу сказать, Господь, тяжело мне было расстаться с моей профессией. Тем более сейчас, владея языком, я могла бы прекрасно иметь свой праксис и работать в Германии. Но вы знаете, одно тело исцеляет тела. Для меня это было всегда огромной радостью, когда пациента, которого ко мне привозили в палату, на носилках выходил из этой палаты, а о нем говорили, ты его не выпишешь, он умрет или она умрет. И вот наступает день, месяц, два, открываешь дверь, делаешь обход, и идет навстречу женщина или мужчина, протягивает руки, плачет и говорит, спасибо, доктор, я иду. Мне хотелось просто сесть рядом и заплакать. Это чего-то стоит? Вытащить. Но я вам скажу, если душа, которая гнила заживо, духовно, вдруг Бог ее оживляет, животворит, очищает, омывает, эту проказу смывает, сколько у нас язв, сколько у нас болезней духовных, можно поражаться. Скажите, откуда ты это знаешь? Я вам скажу. Прочитайте Колоссянам, там перечислено, Колоссянам 3 глава. Прочитайте второе послание к Тимофею, вот с этой темой мы ехали по Тверской области. И там что написано? В последние времена наступят времена тяжкие. Почему они наступят? Это говорится не к миру. Здесь говорится, они наступят потому, что люди, христиане, и перечисляются будут. Ужас! Читаешь и думаешь, как это так? Откройте Коринфянам, откройте послание Иуды и увидите, какие духовные болезни. Я вам скажу, у меня такое впечатление, что духовных болезней намного больше, чем болезней плоти. Вы, наверное, не поверите. Знаете, сколько специальностей врачебных? Детские врачи, гинекологи, ортопеды, ухо-горло-нос, глазные, хирурги, урологи, конца нет. Так вы знаете, духовных болезней еще больше. Я никогда об этом не думала. Этот мир мне открылся только в процессе душепопечительского служения. И повторяю, трудное это служение, но оно такое благословенное. Такое благословенное, когда душа настолько обновляется, настолько меняется. Не думайте, что это легко дается. Знаете, годы порой длится процесс очищения. Просто по ходу говоря, Володя, ты уж меня прости. Я тебя замучила. Встань, пожалуйста. Спасибо, Володя. Ну, посмотрите, приличный человек, да? Так вот, этот человек 20 лет провел в тюрьмах, как вор-рецидивист, особо опасный преступник. Я встретила его 5 лет тому назад, когда он первый раз пришел на душепопечение. А теперь он евангелист, трудится в тюрьмах, выводя из этой тьмы другие души. 5 лет только прошло, как он очищал свою жизнь. Для меня это чудо Божие. И вы знаете, когда я первый раз слушала его, я просто не выдержав, сказала, вы знаете, я не могу поверить. Он и черной магией владел, и открывал сейф, я не открываю тайны его исповеди, он сам свидетельство рассказывал уже не раз. Я смотрела на него, слушая, и не выдержав, сказала, хотя уже и убийцы были, и мафиозники, но вот этот человек мне потряс, знаете чем, несоответствием того, что он говорил, с его внешностью. Я прямо ему сказала, вы так интеллигентно выглядите, я не верю. Почти не могу поверить, что вы такой. Знаете, что он мне ответил? Вот это открыло мне тайну нашего лицемерия. Он сказал, да, к сожалению, моя внешность многих обманула. А у нас, друзья, наша внешность христианская тоже обманывает всю жизнь. Других, нас-то себя, мы-то знаем себя. Других, соседей, членов нашей церкви, наших пасторов. То есть здесь разложение, а здесь благочестие. Я потому его прошу всегда встать. Вот посмотрите, как может отличаться внешность от внутреннего содержания. Но это жизненное, а духовно точно так. Поэтому теперь вы понимаете мою радость. И я забыла свои слезы, когда пришлось оставить профессию после 10 лет работы. Очень успешной. И что плоть? И лечи ее, не лечи, я как терапевт сходила на нет. В общем-то, я не знаю, есть здесь медики мои коллеги или нет. Лечишь, 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 лучше, через 6 месяцев опять приходит. А вот если душа исцеляется, действительно исцеляется, а не просто думать, что исцелил. Самое ценное, что есть на земле, это душа, за которую он отдал свою кровь. И поэтому работа с душой – это бесценное сокровище, хотя он изматывает. И утомляет, ясно, особенно такую немощь, как женское тело. Я вообще немощная по плоти. Но порой удивляешься, едешь и думаешь, Господи, я не знаю, я на нуле. Вот я сегодня спала 4 часа. Позади поездка тоже где 4-5 часов и постоянное служение. Ломаешься. С другой стороны, понимаешь слова апостола Павла, все могу, не сам, в укрепляющий меня Иисусе Христе. И слова, которые произнес Иеремия, однажды сказал мне Бог. До слуха донесся только один раз голос. Сила у Бога. Он услышал этот голос дважды. И потому Бог его и мог использовать так, как он использовал. Вопрос. Людмила, дорогая сестра, а нужно ли волноваться? Что вы тут вот нам говорите? Ведь у нас, вернее во мне, живет Дух Святой. И Он всему научит, и очистит, и осветит. И заключение «Аминь». А я не скажу «Аминь» на это. Потому что «Аминь» — это истина. И вы можете со мной не соглашаться. Почему я так говорю? Я не основываюсь на своем каком-то человеческом опыте. Первое. Когда апостол Павел встретился с Иисусом на пути в Дамаск, тогда он был повергнут на землю. И тогда Дух Святой после этого начал работу в нем. Он не пошел никому. 3 года он пребывал один, и Дух Святой, Бог его учил. И что говорит апостол Павел? В это время, когда шла основная работа, вот примерно, может быть, подобная, как я вам рассказывала о себе. Вспомните его слова. Сел он вот так, как это мы любим делать. Господи, очисти, Господи, омой, Господи, убели, Господи, измени, Господи, дай мне сердце. Давайте дальше продолжать, как мы молимся. Вот таким образом. Ну, может быть, я немножко утрирую перед вами, да? Но вот так мы и делаем. Мы уверены, что все должен делать Господь за нас. Извините, с апостолом Павлом так не выглядело. Когда он встретился с Иисусом Христом, тогда Дух Святой уже сошел на землю. Это было уже после дня Пятидесятницы, да? Друзья, вспомните-ка его борьбу. Как он говорил? Я бегу не как на неверное. Бегу? Да, бегу. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, а сколько мы в нашей жизни только били воздух. Я каждый день умираю. Я каждый день смиряю, порабощаю тело мое. А мы? Как видите, он бы тоже мог сказать, я встретился с Иисусом, а теперь Иисус делай все сам. Вот так, как мы это делаем. Очисти, омой, убели. Знаете, завтра, если у Риховского будет собрание, хочу закончить тему по 2 Тимофею, именно говоря о грехах. И там о людях последнего времени сказано, будут наглы. Помните, да? Вы знаете, это прямая характеристика нашего подхода сейчас к вере. Мы наглы. Почему? Мы говорим, ты должен, ты должен, ты должен, ты должен меня омыть, ты должен очистить, ты должен дать мне то, ты должен дать машину, ты должен дать компьютер, ты должен дать квартиру, ты должен. Мы ничего не должны, он все должен. Это не наглость. Друзья мои, он все сделал для нас. Большего сделать невозможно было. Уже невозможно. Он отдал свою жизнь, он пролил свою кровь, он оставил небо, сошел сюда, он сделал все. А мы еще в наглости нашей говорим, ты должен, и дальше должен, и дальше должен, и дальше должен. Вот это и есть наглость наша. Вот это и есть наша наглость. А мы удивляемся. Как это, как мы наглы? Да-да, мы наглы. Я порой слушаю в некоторых общинах, что должен сделать Господь. А что тогда мы? Апостол Павел, тот, который боролся, умирал, распинал, однажды сказал... Тот, который кричал, не могу, все могу. У него была первая ступень, не могу, осознание, а потом борьба, а потом все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе, а потом течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды. Где вы видите пассивность? Где вы видите апатичное, равнодушное отношение ко всему? И этот апостол Павел, никто иной, сказал нам, оставив на долгие века,
Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Мы знаем такую борьбу до крови? Да не знаем мы. И еще, он же сказал еще удивительные слова. Совершайте спасение ваше. Вообще, вон выходит из нашей теологии, из нашего понимания спасения. Как это так? Бог все сделал для нас. Он уже сделал. Что нам спасаться? Вот так подходим мы, христиане. Вот поэтому я говорю, если бы знали, как поражает ограниченность и узость наша духовная. Я не удивляюсь, если человек наставляется и слышит об этом годами, десятилетиями, он настолько в этом уверяется. Апостол Павел, о чем ты говоришь? Совершайте спасение ваше. Бог и так уже совершил. А ну-ка, откройте Колоссянам 3 главу. И там написано, вы, а не я. Давайте откроем, у кого Библия есть. 3 глава послания Колоссянам. Что мы здесь прочитаем? Вот это послание, оно просто вырывает почву из-под ног нашей пассивности. Вот как хотите, теологию воспринимайте, но слово есть слово. Бог через это слово ко мне много говорил. Третье начало. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Всегда мы горнего ищем. Оно у нас часто на последнем месте. Но давайте с 5 стиха. Здесь как раз говорится о том, что должны мы, а не Бог. Бог уже сделал все. Он то же самое. Вот, зашел на крест, был распят. Практически это и есть наше спасение. Без вот этого факта в истории человечества, без распятия Христа на Голгофе, все наши усилия спастись были бы смешными, напрасными подвигами. Без его распятия на кресте все было бы напрасно, что делали бы мы. Однако это вовсе не говорит о том, что он ничего от нас не ожидает. Почему я так говорю? Колоссянам 3 глава с 5 стиха. Слушайте. Итак, умертвите. Не я умертвлю. Умертвите вы. Земные члены ваши, блуд. И начинается перечисление вот этих как раз духовных болезней. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. И дальше, 8 стих. А теперь вы, прямо, вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекши ветхого человека с делами его, и облегшись в нового. Совлекайте, то есть раздевайтесь, вот как мы вечером раздеваемся. Совлеките с себя, снимите вот эти вот. А как же так, Бог-то должен это сделать? Ты же должен. Должен. А здесь слово говорит, вы должны. Это и есть борьба, это и есть умирание, это и есть распятие, это и есть борьба до крови, о которой говорил апостол Павел. Я часто думаю, какую Библию мы держим в руках? Почему она нам не говорит прямо вещи? Ведь они же прямо написаны. Вы, не я за вас, вы. И облегшись снова, смотрите, сначала совлеките, разденьтесь, потом облекитесь-ка в нового. Вы облекитесь, я вас не буду облекать. Вам даны все условия, все возможности. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие. Друзья, это нам чего-то стоит. Злые люди становятся милосердными, но это чего-то стоит. Вот этот, который никакой жалости не имел к людям, который воровывал до нищеты, доводя людей, он не знал милосердия. Но это ему чего-то стоило. Я чуть-чуть знаю, чего это ему стоило, как душепопечитель его. Ой, сколько криков Господу, ой, сколько борьбы, ой, сколько надо было пройти, просить прощения и так далее. Но по мере этого очищения он облекался в милосердие. Он никогда уже не сделает того, что он делал когда-то. Конечно, если останется верным Господу. Слово всегда говорит, условие есть, если останетесь тогда. Благословлю и так далее. Итак, облекитесь в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг от друга и прощая взаимно. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны. Друзья, где тут видна пассивность? Где пассивное христианство, которое нас так удовлетворяет, и мы так хотим? И, конечно, легко. Мало того, мы еще больше легкости хотим на христианском пути. Хотя Христос нам никогда не обещал легких путей. Никогда. Что Он говорил? Тесны врата и узкий путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят их. Вот на этих кассетах, кстати, там много песен пишет наша сотрудница с Америки, есть удивительная песня, написанная ею. Слушайте слова первого куплета. Тесны врата и узок путь, что в небеса ведет. Мало кто понял слов сих суть. Мало кто так идет. Мало, друзья, христианок идет узким путем. Ой, как мало. Друзья, лишь победители войдут. Разве первое христианство было таким пассивным, как мы сейчас? Вспомните, за Христа не готовы на все. Готовы были на все, а мы на что готовы? Ради Него? Когда смотришь на это расслабленное, обессиленное. Я вам прямо скажу, простите меня, я как врач порой такие вещи говорю. Кто-то же должен хоть раз сказать, назвать вещи своими именами. Обанкротившимся христианством. Тогда думаешь, Господи, позор! Мы по сравнению с первыми христианами ничто. У них не было Евангелия, как у нас сейчас, у каждого, хоть каждый день, хоть каждый час читай. У них этого не было. Они слушали только устное то, что им рассказывали ученики Христа, апостолы. Я всегда думаю, что это были за проповедники, которые могли вложить в людей такую любовь к Иисусу Христу, что они шли в раскрытые пасти голодных львов, что они шли на костры и их заживо сжигали, что они были заживо перепиливаемы. Извините, что это были за христиане? Можем мы сравниться с ними? Они шли на все. Я не сомневаюсь, какая борьба была. Если посмотришь на мужей Божиих, через какие трудности они проходили, там и слова нет, там и намека нет на пассивность. А нам нравится пассивно сейчас. Вообще мы все стараемся облегчить максимально. Даже путь христианский, тот самый, который Христос назвал узким путем, мы расширяем, расширяем, расширяем и дорасширяемся до тех пор, что он станет настоящим путем мира. Как можно ближе к миру? Как можно ближе? Нет, мы не в мире, но, извините, мир в нас давно уже живет. Вот такими путями мы ходим. И потом говорим, ах, стоит ли волноваться, Христос и так сделал. Он омой, Дух Святой очистит. Апостол Павел такой пример нам не дает. И с укором говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И потому такие, как апостол Павел, такие, каких мы находим на страницах Писания мужей Божий, нас постыдят. Мы предстанем в день суда. Говорят, какой день суда? Мы никогда не предстанем. А Слово Божие говорит, всем нам. Что? Надлежит предстать пред судилищем Христовым. Вот она, Библия, интересная. Кажется, такие противоречия, но если читаешь со страхом, сердце с трепетом и говоришь, Господи, сделай это для меня живым, для тебя все противоречия исчезают. Тогда Слово становится живым. Тогда ты понимаешь, что значит ходить в страхе Божием пред Богом. А мы ходим в развалку нашим христианским путем. А мы нагло требуем от Господа, после того, как он сделал все, большего уже не сделаю. А мы, христиане, являемся таким светом, о котором написано, если свет, который в вас, есть тьма, то какова же тьма? Вы если бы знали, сколько неверующих говорили, приходили, вы, христиане, спасетесь. Ха. Если вы спасетесь, то и мы спасемся. Вы не намного отличаетесь от нас. Мы раздражаемся, и вы раздражаетесь. Мы гневаемся, и вы гневаетесь. Мы крадем, и вы крадете. Мы лжем, и вы лжете. Вот это наш свет. Вот это наш свет, друзья. Вы скажете, но Людмила пришла, чтобы разгромить. Нет, я пришла сюда как врач. Я бы не пришла, если бы Господь не привел, а не усмотрел. Друзья, хоть раз мы должны услышать правду голой, какая она есть. Вы знаете, к врачам как приходят? Хочешь, не хочешь, плачь, не плачь, стыдно, не стыдно. Врач, чтобы тебе помочь, скажет, разденьтесь, пожалуйста. И одним надо раздеваться до пояса, и иногда ниже пояса. Вот и стыдись, красней, но ты пришел за помощью, разденьтесь, пожалуйста. Давайте разденемся пред Господом хоть раз в жизни и назовем вещи своими именами. Я знаю, что так не говорят. Я знаю, у меня сколько приглашали, один раз, второго уже не надо. Ну и пускай. Ну и пускай, друзья, в Кишиневе я плакала, вот так перед микрофоном стоя, и говорила, братья, замените меня. Я изнемогаю. Братья, это ваше место, это не мое место. Я вынуждена, как душа-попечитель, выйти, чтобы детям Божьим сказать, что они умирают, разлагаясь изнутри. А что эти наши внешние маски? А что эти хоры? А что эти проповеди? Как все красиво. Мишура. Вы скажете, ну зачем так громить? Друзья мои, лучше здесь на земле поплакать, схватиться за голову и пересмотреть свое христианство и хождение пред Господом. Поймите, внешнее никогда нас не спасет. Фарисеи, они куда дальше нас ушли. Какие они были, они все исполняли, все. Мы, например, многие даже не хотим думать о десятине. Они десятину давали из того, из того, из того. Как они ходили, как они одевались, как они постились. Наше христианство по сравнению с фарисеем нищее. Если уж так по-человечески сравнивать. А что Господь о них сказал? Гробы окрашены. Порождение хидины, сказал Иоанн Креститель. Видите, мужи Божии, сам Иисус мог быть строгим к фарисейству, лицемерию и всему напускному. А мы боимся. Ой, нет, не трогай. Не-не, не надо. А вы знаете, к Иоанну Крестителю шли толпами, хотя он говорил так, как он говорил. Толпами шли, в пустыню шли. Потому что он говорил, открывая то, что людей влекло вечную погибель. А мы боимся поранить души. А мы боимся... А вы знаете, я заметила, когда говоришь вот так прямо, залы с каждым следующим служением заполняются больше и больше. А вот когда нас гладят и говорят, не бойся, не переживай. Ну что, ты однажды спасен, навеки спасен. Знакомое выражение, теория вечного спасения, начинающая от Кальвина. Друзья мои, я вернулась месяц, час полтора в связи с этой поездкой с Америки. Если бы знали, что натворила эта теория там. Люди, которые шли ко Христу и других вели ко Христу, теперь ведут от Христа. И люди, христиане наши, не боятся грешить. Однажды спасен, навеки спасен. Ничего, друзья, не переживайте. Утешает народ Божий. Точно, как когда-то говорил у Иезекииля, по-моему, обмазывают стены грязью. Но рухнут эти стены. Поверьте, рухнут. Бог каким был, он любил свой народ. Большего любви быть не может. Но извините, когда народ отступал, как он наказывал, и это было милость для них, потому что они приходили в себя. А мы все утешаем, утешаем и утешаем. Будьте спокойны, не переживайте, все хорошо, в спасении. Ну, в крайнем случае, как головня из огня. Это еще вопрос. Будем ли мы, как головня из огня, еще спасены? Друзья мои, мне тяжело это говорить. После таких служений я выхожу мокрая насквозь. Это чего-то стоит. Но хоть раз, сколько подходили, говорят, спасибо, спасибо, спасибо. Я знаю, это только Господь даст силы. И мне все равно, вы хоть меня распните, я все равно буду идти и говорить, пока Господь скажет, хватит. Он однажды пророку тоже сказал, хватит, они слушают тебя, как забавного певца. Но если так Господь скажет, друзья, то извините, там уже не время милости, благодати. А сейчас время милости. Вы матери, вы отцы, когда наказываете своих детей, вы что, их ненавидите? Вы же их любите. Господь потому к нам и так говорит, что любит нас. И он видит, на каком погибельном пути мы находимся. И он говорит, остановитесь, дети мои. Вы мои, потому я обличаю. Бью же всякого приближающегося ко мне, да? И я вам скажу, Бог начинает обычно с того, кто ищет пробуждение. Мы думаем, пробуждение начнется с пастора, с диакона, с какого-то там евангелиста. Пробуждение должно начаться лично в нас каждом. Я знаю людей, которые в пробуждении родились, которые в пробуждении выросли и погибли уже сейчас на земле, живут жуткой жизнью, в частности в Африке. Да-да, пробуждение где-то в Африке, там в Корее, в Индонезии или где меня ж не спасет. Мое личное пробуждение мне надо. Но это чего-то стоит. Любое пробуждение характеризуется всегда основными двумя чертами. Первое – глубокое осознание грехов, своей греховности, раскаяния в них и приведение жизни своей в порядок. Это и есть процесс очищения. А очищение, что есть воля Божия для нас. Ибо воля Божия есть очищение наше. И тот же Бог говорит, будьте святы, ибо я свят. Это воля Божия для нас. Нет, нам все это слишком трудно. И мы расширяем пути, и уже давно идем путями широкими. А думаем, что мы христиане, а думаем, что мы спасаемся. Христиане, да, называемся. Христиане без Христа или? И какое христианство мы проводим? Часто не христианское христианство. Поэтому не зря Слово Божие говорит, если свет, который в вас, есть тьма, дети мои, то какова же тьма? Мне говорят, вы можете так говорить только на собраниях членских. Иначе разбегутся от вас все. И те, кто приходит вот только уверовавший слабый, он никогда больше не придет к христианам, потому что скажут, если христиане такие, то какой смысл идти к ним? Друзья мои, я вам скажу, совсем другое показывает жизнь. У меня был случай, когда человек пришел из мира и говорит, меня все убеждают, покаять меня хотят. жена уверовала. Вот она мне проходу не дает. Как вы скажете, быть мне христианином или нет? Я говорю, ни в коем случае, не надо. А меня все кают, говорит. А меня все стараются покаять. Только знаете, говорит, если я посмотрю на их жизнь, она не намного отличается от моей. Я говорю, я поэтому тебе и говорю, не надо. Еще одним таким, как вот все, кого ты видишь и которые тебе не свет. Наше христианство страдает от того, что таких слишком много. Если бы их было меньше, но качественнее, а то мы гонимся за количеством. Тогда куда бы больше пользы и куда бы больше из мира пришло? Он не мог понять. Сидел, смотрел, хлопал глазами. Потом спросила, а что же мне делать? Я говорю, если хочешь быть христианином, тогда посмотри, каково истинное христианство. Возьми книги о пробуждении. Знаете, где бы я его ни видел, он везде сидел с книгами о пробуждении. А потом, когда я приехала через 2 года, то христиане в этой общине сказали, посмотрите на этого, я увидела его. Говорит, вот этим Бог постыжает всех нас и наше христианство. Став христианом, он стал таким христианином, что нам стыдно. Видите, уж если становиться христианином, тогда таким, чтобы жизнью своей прославить Господа, а не влачить жалкое христианство и христианское существование. Дорогие мои, мы должны однажды быть встряхнуты Господом. Мы просто нуждаемся иногда в шоке. И поверьте, очень многие, приходя, после таких неверующих, говорят, вот это то, что мне надо. Другого христианства мне не нужно. А мы боимся оттолкнуть людей мира, если будем так говорить. Нет, не зря написано, ибо дети мира сего разумнее сынов света. Они намного лучше нас, христиан, для которых наше христианство стало традицией, религией. Они намного больше видят истинное христианство. Ну, это долгий, но я думаю, в общем-то, тоже ценный вопрос. Пассивность или не пассивность? За что вы поднимете руку, это ваше дело. Вечность покажет, правильный ответ или нет. Вы дадите сейчас Господу. Пожалуйста, оставайтесь пассивными христианами. Пожалуйста, ждите. Мне говорят, ну как так? Я говорю, да я у этого стакана умру от жажды. Если не возьму, не поднесу его, не сделаю глоток. Я тоже должна сделать что-то. Мы у родника умрем от жажды. Если не подползем и не приникнем к нему, он вот, спасение вот, крест вот, вот, пожалуйста, предложен. Сделай то, что ты сделал, Бог уже все сделал для тебя, а ты сделай то, что ты должен сделать.